Добрый день, в студии Татьяна Троянская, рядом со мной Максим Ярыгин, мой коллега, и напротив нас Константин Кинчев. Добрый день, Константин.
Здравствуйте.
Мне кажется, вот это тот случай, когда можно просто назвать имя, фамилию, и дальше все понятно. Ну, хотя рок-звезда. Вот это вот как сейчас, можно так сказать, рок-звезда?
Рок-стар.
Ну, в общем, да, наверное, можно. А кто же я еще?
Ну, в общем, да, рок-звезда. 3 ноября в Большом концертном зале «Октябрьский» большой праздник, альбом «Блокада», 30 лет, страшно представить.
По-моему, в юбилейном.
В юбилейном?
Наверное, в юбилейном. Все-таки зал-то должен быть там, где можно фейра пожечь.
В общем, да.
В юбилейном?
Ну, в «Октябрьском» играли один раз, а то это была акустика, то есть, сидя на стульчиках, мы играли, это было где-то, наверное, году в 97-м. С тех пор, в общем... Мы в «Октябрьской» не играли, да и мало того, нас туда особо и не приглашали.
В общем, действительно, не пустят из-за фейеров. Да. Я как-то, видимо, желаемое за действительное выдала.
В юбилейном.
Юбилейном, блокада.
Да, 30 лет.
30 лет блок Ади или блоку Ады.
А это зависит от настроения.
Да,
можно
иногда.
Можно и так, и так.
А вот, кстати, когда писалось, он был скорее блок Ада или блокада?
И тогда было тоже так, то есть зависело исключительно от настроения.
Но если говорить об альбоме, кстати, вот как сейчас помню эту пластинку, заслушанную до дыр, она же абсолютно такая революционная. Время менять имена.
По духу.
Ну да, по духу.
Но что свойственно возрасту, который был в ту пору. Мне тогда было сколько, наверное, лет 27-20. Шесть. Как раз поэтому, соответственно, вот такие песни и писались.
А как сейчас эти слова резонируют с нынешним временем?
С временем нет. А с моим мировоззрением, ну, скорее, да, конечно, я спокойнее гораздо стал.
Но время менять имена сейчас?
А для молодежи бесспорно. Для моего возраста нет, конечно, да. Сто раз отмерить. Чем один раз резать.
Ну, я...
Это всего лишь ракурс взгляда, который меняется. Он меняется, и, соответственно, возникает ощущение некой ответственности и ощущение того, как бы хуже не сделать. Той ситуации, которая сейчас, нарушая эту ситуацию. Соответственно, поэтому сдержанность.
То есть сдержанность – это ваше по отношению к себе? Или по отношению к тому, что происходит?
По отношению к тому, как отвечать на те или иные вызовы.
Угу. Ну, понимаете, сейчас, да, в 17-м году, перед 18-м годом время менять имена звучит многозначительно, потому что у нас выборы президента, поэтому время менять имена, да. И те, кто, в общем, в этом духе размышляют, думают, что могут подумать, что Константин Кинчев призывает к тому, что время менять имена.
Ну, слушайте, тогда те же самые люди могут подумать, что Константин Кинчев ничем иным не занимается, как 30 лет пытается сменить все имена, которые существуют. Ну, отчасти, наверное, это правда, а отчасти это полная чушь.
Приходит на ум просто ситуация с 2011 годом, когда, ну, знаменитая
выборы.
После, да, выборов, угу. Вы заявляли на концертах о том, что, ну, наверное, стоит решать уже все на улице.
Был порыв, потому что, ну, там очевидная ложь была, как бы, которая, ну, как-то совсем не укладывалась в мои понятия порядочности, честности и справедливости. Понимаете, поэтому позволил себе подобное высказывание.
Сейчас вы такого себе не позволите?
Ну, почему, если я увижу вот эту вопиющую несправедливость? Почему?
В прошлом году
почему
тоже
нет?
Были выборы, и вы
считаете... Они как прошли мимо меня, я не наблюдаю вот так вот страстно за тем, что происходит. Да, я живу за городом, не...
Ну, вот понимаете,
И вообще я социален достаточно.
Сложно быть асоциальным, мне кажется, сейчас в нашей стране.
Вам
смотрите,
да, конечно, нам, вы на передовой.
Нам-то вообще, нередально. Мы поэтому приходится помимо журналистики заниматься еще и чем-то другим, чтобы как-то баланс восстановить. Это факт. Я имею в виду про как раз деятелей культуры, условно говоря. Вчера был суд над Кириллом Серебренниковым и его компанией. И вы же понимаете, что никто не думал, что вообще такое возможно, что в нашей стране, да, на скамье подсудимых находится режиссер.
По-человечески мне жалко Кирилла.
Ну, а вы понимаете, что это вот такая нечастная совсем история, а это, возможно, касается каждого.
А тут деятели просто культуры. Понимаете, ситуация в чем? Не бери деньги у государства, если ты недоволен чем-то, как себя ведет это государство. Оно получается как бы двуликий...
Янус.
Анус, как говорил персонаж киноленты «Улица разбитых фонарей».
Ну, смотрите, государственные деньги, это бюджетные деньги, это же наши с вами налоги. Понимаете, почему люди воспринимают государственные деньги?
Когда вот вы мне говорите, что это мои с вами налоги, мне сложно тут это все представлять, потому что я свои налоги плачу и забываю про них.
Вот, собственно, так, наверное, и все делают. Поэтому, наверное, министр культуры думает, что это он владелец этих денег, и он должен сам распределять. Вот у вас же прекрасное есть. Культурный ресурс достался кишке. Ну, стройте. Да. Ну, то есть этим высказали свои отношения, можно так сказать?
Не, ну а как я по этому поводу что могу сказать? Если вот вы мне задаете вопрос, который я в теме. А в теме я в чем? В сексе, драксе и на рок-н-ролле. Я это прошел, я это прожил, это моя жизнь. Здесь я могу бесконечно размышлять, так сказать. И давать какие-то советы. Что касается социальной системы мироустройства, я не в теме. Если размышлять как бы о справедливости, чести и достоинстве, то взрывается, в общем-то, мозг. То есть начинается все, что касается политики. Меня, в общем, как и всю страну, как я думаю, неминуемо скатывает в некую шизофрению. С одной стороны, страшно что-либо менять, а с другой стороны, уже доел все. Ну, суть.
То есть нужно как-то стараться не касаться и жить в параллель с государством.
Это касается возраста. То есть мне полезней для моего больного сердца, мне полезней быть сторонним наблюдателем и неким ретранслятором.
Вот вы за городом туда уехали, да, и строили свой собственный мир.
Это не капитуляция ни в коем случае. Нет.
Это мирное сосуществование.
С действительностью, да. Которое относится с некой брезгливостью.
Но у вас прекрасная дочь Вера, которая служит в театре,
да,
и касается вот как раз этой сферы непосредственно.
Мало того, она один год отучилась у Серебренникова в школе-студии МХАТ.
А потом она ушла к Женовачу, да?
Да, она один год отучилась, и благодарность Серебреннику, как она сама выразилась, за тому, что он научил ее выбору. То есть и она ждала Женовача, когда Женовач набирал, она сказала спасибо Кириллу Семеновичу и пошла в неизвестность, ну, потому что он не знал, возьмет ее жена, вообще не возьмет. Ну, она рискнула, и он ее взял.
Я просто всем, кто нас слышит, хочу отправить в театр Ленсовета. Спектакль «Либо Шиллер», потрясающий спектакль Юрия Бутусова. И там, кстати, Вера под Мутер Рамштайн. Вы следите за успехами дочери и вообще вот часто ли бываете в театре?
Ну, Вера, вообще-то, она номинант на «Золотую маску» за работу Земляковой «На траве двора». И также она уже номинант премии «Московского комсомольца» за Кити в «Русском романе», то, что касается работу Карбаускиса.
Маяковского в театре.
Да, который получил все мыслимые маски за прошлый год.
Но он был здесь, в БДТ играли этот спектакль.
Мы в БДТ тоже здесь были, как раз, когда я приезжал.
Ну, то есть вы наблюдаете, следите и гордитесь успехом.
Да, а что касается как бы школ театрального искусства, Журного Щата, мы это практически весь репертуар просмотрели. Любим подобный театр, да. Бутусовский театр мне очень нравится.
Да, Бутусовский. Да. Приезжайте, Макбета не видели? Нет. Он абсолютно рок-н-ролльный спектакль.
Так и нет, кажется, он вообще рок-н-ролльщик. Я понимаю, откуда все это пошло, поскольку он прям очевидно черпал все из рок-клуба. Вот это вот по духу, по...
Ну, вообще меломан.
По настроению, я знаю.
У него уже много, да, этих музыкальных спектаклей. А «Кабаре Брехт», кстати, вы смотрели?
Да, да. Нет, «Кабаре Брехт» не смотрел. В Пушкинском смотрел это... Человек из СИЗО.
Добрый человек из СИЗОАНа, да. И вот сейчас «Барабаны в ночи» тоже спектакль, вот номинированный на тоже масочный спектакль.
Ну, это потому что немножко некая удаленность все-таки от центров у нас сейчас происходит.
Вы, получается, между, даже не между, а как-то в стране, да?
Мы, да, мы ближе всего к Новгороду, ну да.
Но вернемся на улицу.
К политике.
Так
я вас вроде как увел чуть-чуть из этой темы.
Мы будем, знаете, так чередовать.
А позволь, если ты не против, вот по поводу, кстати, Бутусова или, может быть, похожих Бутусову режиссеров, не опасаетесь ли вы за их судьбу, вот все эти Серебренников?
Тут другая история у Серебренников. Я еще раз говорю, то есть это интересно, там, мой скромный взгляд со стороны на эту ситуацию. Не надо заигрывать с властью и потом эту власть поносить в интервью и т.д. и т.п. То есть там явное недовольство вот у Кирилла Семеновича.
Нет, это возможно, но же нельзя же судить за это, вы же понимаете.
Это вопрос не Кирилла Семеновича, а государства. Государство так устраивает ситуацию, что все должны быть ручные, что нехорошо, конечно. А ручные каким образом? Потому что экономически они устраивают ситуацию таким образом, что ты зависишь. А если не зависишь, тебя чуть-чуть можно покопать и накопать на статью. Что и происходит. Вот, собственно, и все. Приветствую? Нет, конечно. Вижу я в этом несправедливость? Конечно, вижу. Поэтому мне по-человечески Кирилла Семеновича жалко.
Но сделать, получается, вообще ничего невозможно.
Так они по букве закона все делают.
По букве,
делают.
Ну, закона в кавычках.
Естественно,
да.
Естественно, да.
Ну, это же смешно, когда есть спектакль «Сон в летнюю ночь». Они говорят, не было спектакля «Сон в летнюю ночь». Есть свидетели этого спектакля. Это спектакли и...
Зрители, наверное, все-таки.
Зрители, да.
Я
имею в виду
свидетели
и зрители.
Не за это цепляют. Это, может быть, где-то проброс такой был, что... за этот спектакль. Там все экономически и как бы все подтверждено документами.
Но по сути за вольнодумие.
По сути, да, конечно. Это всем очевидно, все прекрасно понимают. Но юридически нет, за совершение уголовного преступления.
Но с другой стороны,
еще не доказанного все-таки было.
Пока еще не доказанного, но с другой стороны, у нас же и все об этом деятели культуры знают, что у нас так закон построен, что не нарушить его невозможно.
Да, это лукавство той системы, которая сейчас, той государственной системы, которая сейчас существует.
Кто создал эту систему государственную, которая существует?
Те, кто законы
создатель?
Пишет.
А, то есть это депутаты Государственной Думы?
Ну, с высшего благоволения.
Того самого, которого в 2018 году будут менять или оставить?
Не, оставят, конечно.
Оставят. То есть конечно. У вас здесь вообще нет никаких сомнений?
Нет, у меня нет сомнений.
Вот в 11-м...
И мало того, я думаю, что для Родины полезнее было бы, чтобы был он.
Почему это?
Ну, я не хочу, чтобы Кадыров пришел к власти.
А, то есть, если не... А вот смотрите, есть Навальный, и вот, возвращаясь к 2011 году...
Не смешите мои тапки.
Почему?
Ну, потому что.
Почему вы не смешите?
Есть Навальный, хорошо. Да, вот дай бог ему здоровья.
Ну, люди же уходят, молодежь он выходит сейчас. О чем вы говорили, что, может быть, стоит решать на улицах это все дело?
Выйти на улицу и спросить на улице. А улица сама...
Давайте
уже.
Посмотрим, как это произойдет. Я буду крайне удивлен, что улица победит машину. В данный момент. Потому что машина...
Даже каток, наверное.
Да нет, машина очень сильная и уверенная, без колебаний абсолютно. То есть это вам не ГГЧП.
А Навальный, вот вы сказали, не смешите мои тапочки, потому что Фигура
потому
смешная,
что если
потому
будет
что
меняться,
у него нет...
меняться с, как система, то она будет меняться в сторону ужесточения этой самой системы.
У него?
Ну, на мой взгляд.
У него?
У него?
Нет, если его будут это... менять.
А, то есть, ну, это если это Кадыров, да, если не он, то Кадыров.
Ну, или Сечин, там, кто там самый сильный.
Ну,
это,
а про фигуру...
это покажет время.
А про фигуру Навального, вот для вас она не серьезная просто? Или
для меня него... не серьезная просто.
Почему? Ведь он смог поднять молодежь.
Ну, он харизматичный парень, и он бесстрашный. Вот что...
Это да, а почему не серьезно это? Объяснение такое можно найти.
Ну, потому что страна и государство, то есть люди, народ и государство стоит в серьезной конфронтации с американским образом жизни. И противостоит этому образу жизни. А Навальный – это как раз яркий представитель этого самого образа жизни. Ощущение того, что Америка в лице руководителей, естественно, а не народа, является абсолютным антиподом России – это очевидность на сегодняшний день.
Получается, все думают только о внешней, а о том, что мы здесь так плохо живем. И, в принципе, перспектив-то никаких.
Слушайте, а вот я не уверен, что мы так плохо живем. Вот я живу, допустим, нормально. И мне вот так, как я живу...
Ну, вы рок-звезда, мы уже говорили об этом.
А и тогда вы... зачем вы мне задаете вопрос? Я не могу отвечать на вопросы про ощущение среднестатистического человека. Понимаете? Ну, просто нет у меня для этого такой возможности. Я исключение. И мне как бы вот в этом мире исключение. Я могу рассуждать по поводу Серебренникова, потому что он такой же, как я.
Ну вот видите, что
да.
С Серебренниковым происходит.
А потому что он... Я не, с государством ни в какие отношения не вступаю.
В театре невозможно жить.
Я живу сам по себе. И поэтому я могу себе позволить говорить за и говорить против. То есть я в этом плане абсолютно свободен. Если бы я был зависим, если бы я брал у государства определенные средства, я бы, прежде всего, во всех вопросах у меня доминировала бы благодарность. Потому что я попросил, я получил, я за это благодарен.
Но это же ненормально.
Нет, конечно, это ненормально. Но художник должен быть свободен. А хочешь быть свободным, не вступай в отношения с дьяволом, и все.
Ну, театр
ну старайся, во всяком случае.
Ну, понятно, да. Но театр невозможен, не может существовать без государства. Вы же это прекрасно понимаете. Без государственных денег. Слишком много народу в театре.
Поэтому веди себя прилично.
Кошмар. Какая-то патовая ситуация просто какая-то получается.
Да, давай от театра к рок-н-роллу все-таки вернемся. Вот на Яндекс.Музыке, да, на которой очень много людей слушают, собственно, музыку, у вас первый самый популярный трек – это, очевидно, «Трасса Е-95», но это, понятно, хит. Второй по популярности – это «Небо славян». Вот чем вы объясните эту популярность вот этой песни?
Ну, потому что народная песня получилась такая. Мне приятно. Даже на стадионе «Вираж» Зенитовский поет эту песню. Мне тоже приятно. Мало того, я однажды как бы сам присутствовал на «Вираже», исполнял эту песню с хором. Это неповторимые такие ощущения.
Но она народная, потому что... Люди поддерживают то, что сказано в этой песне? Ну, вот...
Вот надо людей спросить, но если она народная, то, наверное, да.
Но есть у меня ощущение, что все-таки не только же славяне ходят на ваши концерты, абсолютно разные люди.
Слушайте, ну я не знаю, к сожалению или к счастью, принадлежу к этой нации, к нации славян. Поэтому я за других не знаю. Я от сердца спел песню, которая... Ну, как бы воспевает древнюю культуру огромного количества народа. То есть славяне же не только русские.
И украинцы, например.
Это и украинцы, это и поляки, и болгары, и сербы.
Просто, ну, я наверняка, я думаю, что вы знаете, что это расценивается как такой националистический какой-то...
Ну, так, да.
Кстати, за что ругают Навального многие, считают его националистом?
Слушайте, ну, а я вот в лице ваших коллег славлюсь тем, что я, с 87-го года как приклеили, так и висит фашист, а Б, еще мракобес с РПЦ, или что? Православие головного мозга.
А вот, кстати, вот по поводу... Да,
клише, которое мне приклеили коллеги ваши.
А вот смотрите, по поводу РПЦ, да?
Так
вот
и живём.
РПЦ, да. РПЦ – это всё-таки ну, такое некое государство, да? И очень многие верующие, истинно верующие люди не приветствуют то, что делает РПЦ, поскольку у нас же...
Ну, у меня другой несколько взгляд на это. Те некоторые люди, которые не приветствуют, они сиречь сектанты для меня.
Даже православные. Ну, просто они не разделяют политику, например.
Руководство
РПЦ. Руководство РПЦ, не само, не институт сам.
Я за себя буду говорить. Я в этом отношении скромней, поскольку кто я такой, чтобы рассуждать на те или иные взгляды главнокомандующего. Я просто рядовой. В этой армии. Поэтому...
И вы согласны с любым словом пастора?
Да, конечно. Говоря, что, да? Говорит, что говорит иерарх церкви, то для меня закон. Но... Он очень сдержан по поводу всех вопросов и ситуаций. Потому что очень большой крест и ответственность на патриархе.
Но вы же чувствуете, что, в принципе, РПЦ сейчас имеет некое влияние на нашу государственную власть. Вы чувствуете?
Я иное чувствую. Я чувствую, что власть имеет большее влияние на РПЦ, чем церковь. А я хотел бы наоборот. Это называется, как говорил мною чтимый митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Иоанн, он всегда ратовал за симфонию властей, чтобы светская власть прислушивалась к мнению власти духовной.
Но сейчас пока...
Которая ведет как раз свою направляющую именно к Богу. То есть путем молитвы спрашивается изволение и благодати на те или иные деяния. Происходит все иначе сейчас.
А просто... вот где проявление того, что происходит все иначе?
Ну, а опять же, я не могу на эту тему рассуждать. Почему? Потому что я солдат. Другой солдат будет говорить о том, о чем он не имеет права говорить.
Мы сейчас сделаем паузу. Константин Кинчев у нас в студии. И вернемся после московских новостей и рекламы. Итак, мы возвращаемся. У нас в студии Константин Кинчев, Татьяна Троянская, Максим Ярыгин и... Но я не могу вас не спросить, поскольку мы сейчас в Петербурге, и эта тема, которая была главной темой на протяжении всего вот этого 2017 года, Исаакиевский собор.
Ну, у меня позиция-то одна, конечно, собор должен принадлежать церкви. Это для меня это абсолютно, это аксиома, не требующая никаких доказательств.
А то, что огромное количество людей против этого выступило?
Ну, нехорошо. Они против. А огромное количество людей выступило за. Давайте их столкнем лбами и устроим революцию по этому поводу. Церковь-то отступила. Она пошла...
Или просто сделала вид, что...
Ну, почему она сделала вид? Если бы она не захотела забрать, она забрала бы легко. Потому что вышли бы на улицу миллионы.
Да вот не вышли, в том-то
вышли
и дело.
Бы.
Ну, если
бы церковь захотела.
Выходили на Марсово поле одни
если
и другие. Цер...
Нет, если бы
церковь захотела.
Церковь захотела
и пришла.
Конечно. А целеполагание какой передачи?
А?
Целеполагание какой передачи в ведении РПЦ? Разве сейчас, ну, до этого было плохо все?
Ну,
там ведутся службы.
Нет, в церкви это не место, музей просто, церковь. Церковь – это место молитвы.
Ну, так там да. Молятся.
Ну, понятно, но это не место музея. Но это мое, моя позиция, она не имеет никакого веса. Я... Мракобес.
Не, ну, знаете, сейчас очень многие как раз прислушиваются, А вот о тех, кто, кстати, считает вас мракобесом,
и ну, да, они сейчас утвердятся в этом мнении, и все.
Среди них есть много людей, да, которые тусовались в рок-клубе, да.
Вот из той тусовки, условно, вашей молодежи, которые с вами уже, ну вот, в частности, в вопросах к этой записи, к этому эфиру говорили, что к вам вопросов уже нет, все понятно с вами. Вот как вы к этому относитесь?
Я как к данности к этому отношусь.
Ну, наверняка же это неприятно, согласитесь.
Нет, ну как, ну что значит неприятно? Понимаете, дело в чем? Водораздел произошел тогда, когда я принял крещение. Я принял крещение. А люди, которые подобные заявления делают, они не крещенные. Они атеисты. Вы атеист?
Нет. Да, мы атеист. Как интересно.
Да, да, да. И так далее. Ну, тогда, возвращаясь к околоправославным темам...
Атеистам я дать ничего не могу, потому что...
Не, почему есть буддисты, например?
Буддист мне
есть
вообще...
Есть мусульмане.
А Бог во всем, как говорит Борис Борисович.
Это Борис Борисович так говорит.
Вы не согласны?
Я нет.
То есть вы считаете, кто не православный,
тот не... Я вот по анекдоту живу. Знаете такой анекдот? То есть представился кто-то из... протестантов, вот апостол Петр ведет по комнатам, по коридорам, говорит, здесь у нас католики, здесь вот как раз протестанты ваши, здесь баптисты, а здесь надо идти тише. Почему? Здесь у нас православные, они думают, что они здесь одни. Я вот по этому принципу живу. Я думаю, что мы
при
там
этом
одни.
Рассказали этот анекдот, это прекрасно, что...
По нашему, по мракобесному,
да. Да, юмор на эту тему. Так вот, околоправославная тема. Матильда.
Угу.
Есть ли у вас мнение, что с Натальей Поклонской, депутатом, и вообще очень многие даже православные деятели тоже с ней согласны и говорят, что фильм не стоит показывать?
А с другой стороны, Алексей Учитель, который тоже близок к вашей тусовке.
Ну, каким же боком он, интересно, близок?
Ну, фильм «Рок».
Это поверхностный, никчемный и очень пустой фильм, как я воспринимал тогда, так я воспринимаю сейчас.
Соответственно, и нынешняя его работа может стать такой же.
Не, я ее просто смотреть не буду. А там какая она будет, я не знаю.
А почему не будете смотреть? Потому что тоже кажется, что нехорошо над Николаем Вторым.
Так. Не, ну, прежде всего, над святым издеваться вообще нехорошо, это кощунственно. А я не знаю, есть ли там это издевательство в этом фильме. Мне не понравилась афиша этого фильма, где на короне Российской империи вместо креста стоит балерина. Мне этого достаточно, чтобы этот фильм не смотреть. Собственно, и все.
То есть все вот эти вот слова Поклонской на вас никак не влияли?
Нет,
до
слова
тех пор,
Поклонского
пока вы...
никак не влияют. И церковь, насколько я знаю, весьма сдержанную позицию.
Да, сдержанную, действительно так. Но это же художественное произведение. Вот мы всегда забываем, что это художественное произведение.
Я с вами согласен. Вот здесь... Много шума из ничего.
И автор имеет право, наверное, на любую версию, да. А наш выбор, ходить или не ходить.
Полностью с вами согласен.
То есть вы не будете шуметь, просто сделайте свой выбор, и все, да. Не больше
и не меньше. Я полностью согласен. Но что касается меня, я не пойду смотреть.
Угу.
Про Украину, может быть, несколько слов. Вот вы отменяли концерт в 2014 году, а сейчас вы поедете?
Поехали бы.
Да.
Во-первых, меня туда не пустят, а во-вторых, нет, не поеду, потому что я режим этот не признаю.
Ну, а люди, ваши поклонники, поклонники ваши, которые, ну, они же остались.
Ну, и что?
Режим режимом, а люди-то остались.
Ну, могут приехать сюда, как и многие делают.
А в Донбасс нет?
Тоже нет.
Почему?
Тоже непонятная территория для меня.
То есть лучше, опять же, вот как-то отойти, ну... Лучше этот момент в свою жизнь не впускать.
Да не в этом дело. Впускать, не впускать. То есть, если вы думаете, боюсь ли я этого, нет, я этого не боюсь. Могу поехать туда и туда, но не хочу. Не хочу участвовать в... Да.
каких-то политических играх.
В серьезной кровавой игре не хочу. Ну все. Вот имею вас... на это право.
Безусловно. Mm-hmm. У вас строчка была. Ну, вы пели, правда, ее на концертах. Хохлы вас наелали. Ну, скажу я так, да.
Ну, да.
А, ну, вы ее не записали в альбоме.
Записал, но так бойцы у меня там спеты.
Да.
Да.
А вот не допускаете ли вы такой момент, что...
Слушайте, Украина – это извечная вольница и перекати-поле. Что сейчас уже там творится? Опять там Саакашвили там сейчас воду мутит. И так будет до бесконечности. Майдан на Майдане. Я не хочу, чтобы Россия этого повторялась. Это очень как бы показательная история как бы для нас именно. Я не хочу, чтобы это у нас происходило.
То есть поэтому, возвращаясь к началу нашему разговору, вы говорите, пусть лучше будет эта власть,
да,
которая есть,
да,
потому что дальше угу. может быть хуже.
Только хуже будет. Лучше не будет. Будет только хуже. Угу. Нет, ну это так, по всем законам. Вообще мы сейчас в преддверии, как Шнур говорит, эсхатологического восторга находимся.
Вот, кстати, как вы к Шнурову и как вы оцениваете
ну,
его бешеный успех?
Талантливый проходимец. Конъюнктурно считающий деньги. Очень талантливый.
Вы считаете, молодец. Что это вообще сознательное его...
Ну, это постмодернизм в чистом виде. Это все, конечно, все сознательно, все продумано, все просчитано.
Успех его рассчитан на долгие годы, на ваш взгляд?
Ну, я не знаю, время покажет.
С коллегами по цеху вы сейчас поддерживаете?
У меня с Серегой хорошие отношения.
А Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков...
Ну, давно не видел ни одного, ни того, ни другого.
Когда встречаетесь, как-то...
Раскланиваемся.
Раскланиваетесь так, расшаркиваетесь или раскланиваетесь?
Ну, скорее, раскланиваемся.
Тут Андрей Тропила собирал юбилейный концерт в Зазеркалье театре, где раньше был Ленинградский рок-клуб. Но вас он не позвал почему-то.
Ну, потому что он меня обидел, что я не пустил играть передо мной на концерте, который был посвящен альбому «Энергия».
Его и... Чтобы он сыграл?
Это он хотел.
Ну, он хотел сыграть.
Хотел со своей группой сыграть.
А что не пустили-то? Андрей, да ты тропил что... легенду.
Потому что это... Ну, не пустил, потому что не пустил. Не хотел. Ну, ты не пустил.
Но у него есть такое...
А так уважаю и спасибо ему за то, что он записал этот альбом.
Ну да, «Блокаду» да. как раз.
Нет, «Энергию».
«Блокаду», «Блокаду» Витя он Глазков тоже там писал.
Нет, он сделал так, что он провел фестиваль в Шушарах, а мы на сцене и подогнал, и из Москвы договорился, и пригнал передвижную студию, да, где Витя Глазков писал.
Писал ну, поспособствовал
всё. Да, конечно, конечно. Он участвовал в этом процессе. То есть не так вот напрямую, но всё, ну, участвовал.
Мы потом вам покажем иконостас, рок-иконостас от Тропилы. И вы там есть, там просто все музыканты в определенном имидже. И вы такой скачущий.
Да? Ну, как всегда, в энергии, чего?
В энергии, на концертах. Да. А на концерте 3 ноября в юбилейном... Вы будете исключительно петь «Блокаду» и как вообще будет построен концерт?
Сложно, концерт длится 2 часа, а в «Блокаде» всего на 45 минут.
Нет, это понятно, да. Ну, с чем компоновать будете?
С песнями своими.
Какими? Своими? Новыми?
Новыми или старыми?
Да всякими разными.
По старым-то скучают поклонники и пишут об этом. Ну, вы знаете, наверняка.
Знаете, я, честно говоря, уже составил список этого концерта. И, да, и не помню его.
Он записан?
Я думаю, да. Ну, то есть он есть, ребята его
репетируют.
Вспоминают, да. Вот. Ну, будут и новые, будут и старые. Ну, я не знаю. Нет, «Небо славян» будет, «Красное ночь», но, само собой, каждый концерт играется. Но нет, она в альбом «Блокад» входит. «Небо славян» я играю тоже на каждом концерте, поэтому тоже будет.
Да, мы знаем, под фейера.
Да, так что все ребята, которые не хотят задавать мне вопросы, пусть знают, что «Небо славян» будет, так что поэтому можно не ходить на это концерт.
Или выйти.
Нет, зато будут другие прекрасные песни. И на самом деле, если внимательно послушать ваш новый альбом, мне кажется, что он отвечает на многие вопросы той ситуации, которая сейчас происходит. Может быть, конечно, я воспринимаю их так, как мне хочется.
Понимаете, поскольку он написан только сейчас, это наименее искаженное восприятие действительности на данный момент, поэтому, скорее всего, вы правы. Вот и всё.
Ну просто, знаете, Борис Борисович Гребенщиков иногда поет песни, одни их воспринимают вот так, а другие по-другому. А он говорит,
чем талантливее, хорошо, тем многогранней.
Ну нет,
это, мне кажется, живут своей жизнью.
Жизнью, да. Да, но мне кажется, в принципе, здесь как бы разные грани. Кто-то изъясняется так, а кто-то по-другому. Поэтому здесь неважно, больше и меньше.
Это свобода вообще художника. Можно писать прямо, как Сергей Шнуров, допустим.
Слишком
можно писать
прямо,
как Борис,
да,
Борисович Гребенщиков.
Поэтому талант в граммах не меряется. Вот, мне кажется, это...
О пьянстве, допустим, как изумительно. Февральским утром выйду слишком рано. Вчерашний вечер остается смутным.
В конце концов, зачем об этом думать?
Найдется кто-то мне все расскажет.
Ну да.
Высоко и круто.
А правда любите Гребенщикова? Или с иронией? Просто очень многие же...
Я люблю Гребенщикова, да.
И последнюю работу.
«Соль»? Мне нравится «Соль» очень.
Ну да.
Она такая жесткая же. Актуально, да, тоже, вот его взгляд.
Мне непонятен как бы губернатор, то есть можно было бы без него обойтись абсолютно на этом альбоме. А остальное все прямо в десятку.
Угу. А последние песни слышали? «Время на бекренице», скажем так.
Не-а. Надо зайти в YouTube.
«Очень злая» и «С матом». Угу. Ну, то есть матом. Иногда наблюдаете за...
«С матом» у него часто в последнее время.
Ну, тоже, видимо, болит.
Ну, да.
Видимо, время мата.
Но у него больше болит, чем у меня. Что он такой?
Но, тем не менее, он делает вид,
что... С иллюзиями расставаться не готов. Так я-то, я обрезаю.
А вы уже давно расстались,
да,
с иллюзиями.
Расстался, да. Борис Борисович, нет.
В общем, как это, отрубать привязанности, это про вас.
Получается, да? Парадоксально, да, скорее
потому
про меня, чем про Бориса Борисовича.
Да. Поет отрубать привязанности, да. Но мне кажется, это то, с чем он никак не может справиться.
Да.
Хотя внешне,
да,
абсолютное,
да,
спокойствие, а там,
да,
внутри реки,
да,
кипучие.
Да, да, да.
В общем, вы больше буддист, чем Гребенщиков.
Договорились до этого.
Договорились мы до этого.
От мракобеса до буддиста, да.
Ну что, а через 2 года будем праздновать юбилей 6-го лесничего?
Слушайте, на следующий год, если уж об этом говорить, 19-й год у нас будет посвящен весь 35-летию группы. И мы поедем по стране, так хочу мощно проехаться.
Давненько, да, туров-то не было.
А мы туром, да, потому что после инфаркта я так особо и не ездил. А сейчас хочу на следующий год поехать до любимого мной Дальнего Востока. То есть, да,
ну,
до
Петербург
Владика.
Же не обойдите стороной?
Конечно, нет, ну что. Конечно.
Ну, здорово. А сейчас всех приглашаем 3 ноября, да, в юбилейный, угу, на концерт группы «Алиса». И у нас был Константин Кинчев.
Спасибо вам.
Спасибо.
До свидания.